Добрый день, дорогие друзья. С вами программа «Человек. Дело. Главные правила». Меня зовут Тимофей Кареба. Я издатель федеральной сети бизнес-журналов «Человек. Дело». Сегодня замечательный день, хороший, солнечный. С утра был дождь, но вот настал момент интервью с удивительным человеком, и вышло солнце. Сегодня у нас с вами в гостях действительно удивительный человек Александр Хакимов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, несмотря на вашу известность в интернете, в первую очередь, попробую представить вас сейчас подробнее для тех, может быть, кто с вами не знаком. Хотя, наверное, таких людей с каждым днем все меньше. Александр – писатель, теолог, исследователь и знаток вед, наверное, лет 30, да, примерно уже вы исследуете эти древний свод правил и законов жизни. Художник, проповедник, человек, который несет большую мудрость людям, является для огромного количества людей настоящим учителем, духовным учителем. И сегодня у нас прекрасная возможность с ним поговорить, а говорить мы будем в первую очередь, поскольку у нас все-таки же программа «Человек-дело», больше в приложении к предпринимательству и к руководителям, бизнесменам. В связи с этим у меня первый вопрос. Говорят, что все люди равны. Но так по жизни получается, что есть кто-то равнее, кто-то выше, кто-то ниже. То есть есть какая-то иерархия?
Несомненно, да, иерархия существует в соответствии с обязанностями. Так, в семье, допустим, есть старшие, это старшие братья или родители, или бабушки, дедушки. Есть младшие, и они различаются по степени ответственности, обязанностей, разума. Дети подчиняются, скажем, старшим братьям, братья старше родителям, то есть это различная степень ответственности. Также среди, скажем, взрослого населения есть различные типы людей, различного разума, склонности, природы, и тоже иерархия устраивается так, чтобы была гармония, чтобы мы вместе получали какое-то благо, как в семье.
Значит, в бизнесе тоже есть иерархия?
Несомненно.
Вот в связи с этой иерархией, как вы считаете, как было бы правильнее выстраивать взаимоотношения между сотрудниками, простыми, средними, топ-менеджментом, как сейчас говорят, да, там, или высшими руководителями в компании, владельцами, акционерами?
Есть как бы бизнес в разных качествах природы, от низших до самых высших качеств. То есть материальная природа, она разнообразна качествами, не все качества как бы, ну, полезны, есть вредоносные качества, есть качества разрушительные, есть качества возбуждающие, агрессивные качества, есть качества умиротворяющие, качества есть знания, есть качества любви, то есть градация, то есть иерархия тоже существует. И в соответствии с этими качествами бизнес тоже может быть разного качества. Отсюда эта иерархия возникает.
Например?
Самый низший уровень бизнеса – это жадность. Это качество жадности. То есть я просто хочу для себя как можно больше иметь. Я вступаю в эти отношения, но только со своей чисто корыстной эгоистической целью. Для собственной наживы. Я использую людей, конечно же, партнеров, но только исключительно для собственной наживы. Меня не интересует польза для людей или, скажем, для того же партнера. То есть мои желания превыше всего. Это самая низшая категория как бизнеса. Ну, можно сказать, бандитский бизнес таким вот считался. То есть люди просто правдой-неправдой различными способами, как на войне, они просто дезинформируют, обманывают, ну, лишь бы схватить свой, лишь бы выжить самому. Mm-hmm. Это самые низшие как бы, категории такого, ну, вот, животного, агрессивного уровня, так скажем, деятельности. А выше, когда мы уже понимаем, что это вот, значит, приводит к чему? К тому, что я просто становлюсь изгоем, в конечном итоге общества, преступником в обществе, то есть теряю репутацию. И тогда, значит, я вступаю в цивилизованную жизнь, на более высокий уровень, когда я хочу также, чтобы партнер тоже получал от меня какую-то выгоду взаимно. Мы как друзья по бизнесу, партнеры по бизнесу, получается, уважаем друг друга. Здесь качество уже уважения больше, видите, почтение добавляется, этот бизнес выше уже. И есть бизнес наивысшего уровня, то есть, который может мир изменить, превратить его в обитель как бы, ну, счастье, как бы рай на земле создать, когда все люди сотрудничают с одной высшей целью на благо всех это делают.
То есть вы считаете, что у современного предпринимателя может быть такая задача построить вот какое-то благо для всех?
Вот, например,
это не руководитель страны, а прям бизнесмен, руководитель компании?
Несомненно. То есть дело тут не в руководителе страны. То есть цель общую разделяют все, от руководителя страны до самого простого рабочего. Тогда это можно назвать обществом, единым обществом. Если у каждого свои цели, эгоистические, то это низший уровень общества, где вот раздрай, ссоры, конфликты, непонимание, страх, недоверие. Это нельзя назвать, строго говоря, обществом. Это сборище. Mm-hmm. Сборище, где люди просто выживают друг с другом, то есть на выживание работают. Волчьи законы. Несомненно, должна быть высшая цель у каждого человека.
У предпринимателя, который, ну, я не знаю, у него там 500 человек компания, они собирают там столы. Собирают неплохие столы, продают, получают свою какую-то прибыль. И он говорит, ну вот все, у меня же в уставе написано пунктом номер один, в уставе у любого предприятия написано извлечение прибыли. И тут мы ему говорим, товарищ, а высшая цель – это благо для всех. Хорош уже там думать много о деньгах, давай благо всем. Он говорит, зачем мне думать обо всех, если у меня всего лишь компания там на 500 человек. Это даже не микрорайон в городе. Вот пусть там думают где-то правители об этом, а я вот тут о маленьком своем материальном благе.
Вот, например, счастье уходит у человека. Или деньги убывают. Они же убывают. Вот мы их приобретаем, но они же убывают.
Бывает такое, да.
Мы не можем как бы вот навечно сохранить это текущее такое свойство текучести. Да, имеют деньги здесь, потом их нет, потом снова так, круговорот какой-то. И вот они... уходят от нас деньги. Счастье от нас может уже уходить куда-то. Да это что мы делаем, когда уходят? Мы в погоню бросаемся за деньгами. Вот то, что вы сейчас описали, это погоня как раз за деньгами, за бизнесом. Когда я пытаюсь достать, вырвать какие-то деньги, это такой тяжкий труд, где я вот в замкнутом пространстве нахожусь в своей какой-то деятельности, вот этих столов или стульев, и вижу только вот как это все сделать, не потеряв ни копейки, как это время сэкономить, как эффективно ладить труд. И я гоню и себя, и других гоню за деньгами, и только так я могу что-то вот на ходу достать из жизни, оторвать от этих вот денег для себя. А есть другой способ, когда счастье приходит само по себе, так же, как и деньги могут приходить сами по себе. Вот это искусство как бы еще не изучено. Мы сейчас на пороге, как человечество, мы сейчас на пороге вот к этой науке находимся. Когда все приходит само по себе в результате взаимоотношений.
Например?
Ну, например, как семья. Вот дети же не заботятся, да, как урвать деньги, как урвать счастье. Их обеспечивают родители. Вот это пример маленькой семьи. И вот теперь как, если расширить этот пример вот, в других масштабах, это уже зависит от нашего как бы уже уровня сознания и ответственности, насколько мы сможем расширить это понятие семьи за пределы вот своей собственности, заботы о других, вот распространять любовь, не только давать какие-то инструкции, требования. Есть же такие браки, знаете, когда вот только инструкции и требования, брак разваливается рано или поздно, они разводятся. Тут требуют инструкции и требования, а где любовь-то вообще? То есть я уже устал работать на тебя, а я устал работать на тебя вообще. Я хотел бы просто счастья какого-то нормального. То есть, опять же, два интереса эгоистические. Здесь пример как раз отсюда мы сейчас рассматриваем, где есть эгоистический пример. То есть, условия таковы, что общество требует от меня денег, больше ничего не требует начальство, ничего другого не требует. Вот давай деньги и все, вот выполняй план, и давай прибыль.
Ну, позвольте, любой предприниматель скажет, ну, от меня государство требует доходы, налоги с этих доходов, я должен их платить. Я должен думать в первую очередь о них, о зарплатах, о где купить исходный материал, где сделать, как, где построить фабрику, как платить эту аренду и так далее. А вы говорите, давайте действовать как дети. Это же вот все же придет, кто-то же тебя накормит. Вы говорите, ну вот сравнили тоже меня и ребенка.
Это несколько идеалистично выглядит. Да, ну, например, вот это как точно. Поезд идет на полном ходу. Там уже включены какие процессы, там уже, так сказать, железная дорога есть, уже машинист есть, уже проводники есть, все уже оплачено, билеты куплены, станции уже рассчитаны, расписание уже есть, и он должен идти по этому расписанию. Сейчас как раз пример такой, что уже жизнь так устроена. Мы, конечно, она так не устроена, это мы ее так устроили. А теперь мы говорим, давайте в обратную сторону. Такая утопическая, значит, идея появляется. Давайте-ка в обратную сторону, или вот резко перпендикулярно вправо. Не меняя скорости, да? Мне же скорость нельзя менять, это же все остановится, развалится предприятие, не так ли? Это хуже смерти будет. Если поезд внезапно остановить, ну, смерть. Так не получится, совершенно верно. Нужно сменить стрелку в нужном месте, в нужное время, на нужный градус. И поезд, не меняя скорости, уже будет постепенно менять направление.
А зачем менять-то? Ну, я понимаю, что чтобы там как-то сдвинуться, да, надо подумать, где может быть эта стрелка, заранее ее подготовить, подъезжая к ней, перевод, и мы едем немножечко по-другому. Но вопрос, зачем менять-то? Людям вот в этой трясучке, в этом драйве, какой бы он ни был, позитивный или негативный, им иногда так хорошо. Они так говорят, ну, вы же видите, как мне тяжело, я предприниматель.
Это хорошо тем, кто едет в вагоне люкса. Им на самом деле хорошо. Вот те едут уже, кто едет в общих вагонах или без каких-то, или зайцем как-то попал туда, в эту жизнь вообще, тем гораздо хуже. И кроме того, направление этого поезда тупиковое, а бывает еще и хуже, гибельное. То есть пропасть.
Ну, сейчас огромное количество предпринимателей испытывают не самые позитивные эмоции часто, потому что идет давление экономическое, психологическое. Здесь кредит не получить, тут рынок сбыта схлопывается, ну и так далее. И вот это вот состояние полной ответственности за то, что ты делаешь, и оно сейчас либо провалится, а может и вырастет, но найти этот путь. Вот мне ваше сравнение с ребенком очень нравится, потому что оно психологически легкое, приятное. Но как вот этому бизнесмену довериться кому-то, ведь рядом с ним нет папы, мамы, которые скажут, молодец, молодец, там Вася, не переживай, сейчас все двинется, придет. Он сам по себе, он все время в стрессе.
Такой человек не выдержит нагрузки рано или поздно, постоянные стрессы. То есть человек, существо хрупкое, будет сломлен. Это тупиковое направление. И с другой стороны, я понимаю, о чем вы говорите, ситуация как бы кажется безвыходной. Потому что на самом деле все так устроено, что свернуть ни налево, ни направо невозможно. Налоги, обстоятельства, и вся махина уже работает. Все, а там большие деньги вложены, это все судьбы, жизни людей. О чем же мы говорим? Что же мы хотим сейчас сделать? В этой ситуации не думаю, что нужно менять деятельность. Или, в принципе, менять какое-то общественное устройство.
Нужно менять?
Нет, не нужно, потому что это еще более рискованно будет. Это придет вообще к краху полному. Сейчас нужно сохранить то, что вот мы имеем, и добавить то, чего не хватает. И прежде всего не хватает знаний о взаимоотношениях. Вот пускай сохранится то, что мы имеем. Вот то, что мы имеем, уже что-то мы достигли чего-то же, верно же, в технологиях, в экономике. Пускай там кризис, но как-то мы терпим, преодолеваем, там злимся, критикуем, конечно же, там бунтуем иногда, и воевать хотим, но так или иначе мы как-то еще балансируем. Еще не падаем. Это надо сохранить равновесие. Но добавить то, чего не хватает. Вот такая тактика. Поэтому мы сейчас говорим скорее о том умонастроении. Сначала умонастроение меняется, направление именно мысли. Потому что вот это вот стресс, вот это вот, понимаете, угнетенное состояние, вот этот кризис, безысходность какая-то, и не знаешь, как вообще поступать. Это состояние ума. Это состояние ума ведет нас не к просветлению, а как бы к большему угнетению. Ну вот представьте, человек угнетен, у него депрессия, и его просят, ну, придумай что-нибудь хорошее. Ну же невозможно. Ему сейчас врач нужен фактически. Сначала нужно поправить свое как бы здоровье, ум, поставить на место. А потом он придумает что-то хорошее. Сейчас мы видим, что люди вот даже с высокой ответственностью, они вот поглощены каким-то негативом. Много сейчас негатива. И в экономике, и в политике он накопился за эти годы столько негатива, вообще такой арсенал негатива, если посмотреть средства массовой информации, весь наш материал, как бы там негатива гораздо больше, чем каких-то хороших, позитивных, вдохновляющих вещей. И вот сейчас нам нужно немножко исцеление какое-то. Исцеление нашего ума, как бы чувств, вот это вот сравнение ребенка с родителями, исцеляют уже просто потому, что вот я помню, что у меня есть такие вот родители, а в жизни их нет у меня таких, по крайней мере.
Один из способов, что это ощутить себя ребенком?
Перед Богом.
Угу.
Вот, потому что уже другого отца не будет. Вот, в смысле, мы уже выросли. Все, наши родители нам уже не помогут, они свой долг уже выполнили.
У вас наверняка был огромный опыт общения с бизнесменами, которые приходят в своих каких-то стрессовых ситуациях. Ну, ведь это практически такой же банальный пример, когда человек упирается лбом в какой-то тупик, я имею в виду бизнесмен, говорит, все, дальше я не понимаю. Это как у ученых, я не понимаю. Дальше это Бог. Непонятное. Приходит бизнесмен к вам, и вы видите, как он потом меняется. Вы видели такие примеры же? Наверняка много. Как да. Люди сейчас меняются вот в это состояние вот ребенка?
Можно найти такие примеры. Но, как один сказал известный человек, я его, правда, не знаю хорошо, но я слышал выражение современника, чтобы заняться бизнесом, быть успешным в бизнесе, нужно отвергнуть Бога, он сказал. Потому что это мир конкуренции, это мир несправедливости, это мир жестокости. И здесь с Богом ты не будешь успешный. То есть ты должен быть жестким, даже иногда жестоким принимать решения. Ты должен дезинформировать, обманывать иногда, идти на такой риск, жертвовать людьми, как на войне.
Но это же катастрофа.
Это катастрофа. Ну вот такие выражения мы сейчас слышим. Потому что в этой ситуации, именно военная ситуация складывается, но с точки зрения бизнеса, да, и отношений, ситуация складывается военная. Если не я тебя не убью, ты меня убьешь.
Но ведь мы же много сейчас видим примеров. Да, в общей массе это еще никак не половина, и уж тем более не большинство, их меньшинство, но все-таки много видим примеров, когда люди все больше и больше стараются перейти в состояние не битвы и конкуренции, а что-то вот изготовление чего-то лучшего, как вот вы говорите, добавить то, что не хватает, принести людям то, что им может быть полезно.
Вот это радует.
Вот это вот. Ну, мы, во всяком случае, как бизнес-журнал, все больше и больше наблюдаем такое. Это прям вот для нас видимая
тенденция. То есть тенденция такая,
да,
есть.
Ну, абсолютно
это
точно.
Просто потрясающе.
Да. Она еще не гигантская, то есть она еще, это еще это не вал, но она вот с каждым годом сейчас все больше и больше. И поэтому сейчас все люди стремятся понять, там вот это agile, бирюзовые компании, живые компании, ну и так далее. Но вот все-таки вот возвращаясь к ребенку, а как перейти вот в это бизнесмену, вот в это состояние ребенка? Не в смысле глупости делать, а в смысле вот балансового психологического состояния, радости, то, чем я занят.
Да, ребенок это тот, кто любит жизнь.
Да.
Всем удивляется, ему все интересно, он изучает. Есть одна притча небольшая об одном царе, которого сверг народ. И он вынужден был бежать из своего царства за границу к императору. Ну, вассальный царь, император друг, дружили, и он сбежал к нему, ища защиты. И признался, что народ изгнал его, он потерял царство и просит помощи. Император посмотрел на него и сказал, хорошо, я помогу тебе, вот тебе 100 овец, спаси их. Царь подумал, да, вот как судьба. Когда все теряешь, никому не нужен. Была дружба,
тут,
я надеялся.
Тут были тысячи людей, да.
Я верил в него, у нас были такие отношения. Вот, пожалуйста, стань пастухом, паси 100 овец. Но одеваться было некуда, у него не было выбора. Он взял 100 овец и скорбью пошел пасти этих овец. Несчастный, полностью несчастный. Вынужден был это делать. И что там случилось? Там мор какой-то на этих овец напал, там передохли почти все овцы, какая-то эпидемия. И он так расстроился, почувствовал ответственность перед царем, погубил все это стадо. Доверенный императором, пришел и стал уже виноватый спросить, ну, смилуйся, прости, я как-то вот не понял, как это произошло, я никогда не пас овец просто, ну, дай мне хотя бы другой шанс. Ну, хорошо, говорит император, вот тебе 50 овец, иди паси, меньше стада, меньше ответственности. Пошел пасти 50 овец, более внимательно смотрел, что там они едят, куда они там ходят, как воду пьют. Но тут волки по ночам разогнали все это стадо, повсюду рассеялось, загрызли, потерял. Еще более несчастный, пришел он к императору и сказал, что же делать, какая-то судьба против меня, все против меня, я потерял эти 50 овец тоже, я не знаю, что делать, дай мне еще один шанс, не губи меня. Я сказал, ну хорошо, вот тебе 10 овец паси. И он стал пасти этих овец уже по-другому. Он стал изучать каждую овцу индивидуально, задать ее по имени, их повадки, их природу. И через несколько лет у него 1000 овец. Он пришел, вернул императору, вот тебе замена потерянной, 1000 овец я сделал. Вот теперь бери свое царство обратно.
Из этого мы делаем вывод для предпринимателей, да? Не надо сразу бежать за большими компаниями. Начните
изучать жизнь, не просто деньги, не просто людей в бизнесе нужно изучить. Их душу нужно изучить, партнеров нужно. Нужно установить отношения, на самом деле доверительные, более глубокие. Не торопиться с деньгами. Самое опасное, когда появляются плоды деятельности. Когда дела организуются, это самое, ну, как бы, самое интересное, интересный период отношений, когда мы вот планируем какие-то дела, мы какие-то вот устанавливаем что-то так. А вот когда плоды приходят в деятельности, вот тут наступает трудное время. Как поделить эти плоды? Еще ошибка в этих расчетах, и мы часто становимся врагами, мы теряем отношения.
Вы говорите, как понять там, партнеров, сотрудников, да, увидеть, разглядеть в них что-то, да? А как? Можете назвать 3 каких-то не очень сложных совета, правила, как разглядеть сотрудников и партнеров, как настроить себя на них, тут их на себя?
Тут, вот так же, как шахматисты, допустим, тут не только нужно знание ходов и комбинаций, нужно еще понимать психологию партнера, чувствовать его. В любом спорте, в боксе, это, в поединках, соревнованиях, там нужно знать психологию партнера, когда он достигает напряжения, кульминации, когда он слабеет внутренне, вот это нужно понять, как действовать, да, от этого. Это тактика, опять же, вот такая войны. Но здесь мы говорим, тактика души еще должна быть. Как проникнуть в настоящее доверие и не обмануть потом этого человека. То есть, как проникнуть в доверие, но потом не обмануть. Вот так укрепляются эти отношения, становятся сильными, родственными отношениями. Войти в доверие, видите. И как вот один очень богатый человек успешно умирал. И люди все пришли узнать у него секрет его как бы успеха. Что же он скажет напоследок, в конце жизни? И перед смертью он сказал своему близкому: никогда не нарушай своих обещаний. Исполняй свои обещания. Это самый главный принцип. И второй есть принцип. Никогда ничего никому не обещай. Потому что это очень трудно исполнять свои обещания. Но если мы посмотрим древнюю культуру или старорусскую культуру, все держалось на слове, на обещании. Это был самый как бы твердый закон. Я обещал, и я это должен. Даже если во сне обещал, я это сделаю. Слово офицера, понимаете? Вот таких отношений мы хотим, настоящих. Вернуться к величию как бы, ну, нашего общества утраченного. Вот это, что мужчина обещал, бизнесмен обещал, руководитель обещал. Слово сдержится. Он никогда не обманет. Вот это будет, ну, гарантией нашего успеха. Слово. Наше честное слово.
И вспоминая вот ту фразу неизвестного мне человека, что в бизнесе невозможно быть успешным, не отринув Бога, да, примерно так, да, это там выглядело. Получается, что человек, который стремится за исполнением обещаний, это, ну, не стыкуется с какой-то более-менее современной, устоявшейся парадигмой такого бизнесмена. Тут взял, тут ухватил, тут урвал, здесь побольше. Это же однозначно будет связано с каким-то обманом.
Я вам раскрою некоторый секрет один сейчас.
Да.
Это мое личное наблюдение истории. Вот под этим углом, как я наблюдаю, через призму вет, качеств людей. Вот есть политика, есть там свои термины, скажем, коммунизм, капитализм. А веды это по-другому называют. То есть капитализм – это организованная жадность, коммунизм – организованная зависть. И вот смотрите дальше. Вот, исходя из этого постулата, мы 70 лет культивировали зависть. Не просто имели зависть, а ее культивировали. Она была у нас в культуре, в науке. То есть мы противопоставили себя западному, более развитому миру капиталистическому. Мы завидовали этому миру и хотели жить не лучше, не хуже, чем они, и подражали этому всему. Внутри мы также завидовали, мы говорили о врагах народа, которые вот препятствуют, о чем-то еще. Вот мы вот эту зависть культивировали по-разному. Это вот отдельный момент, как это раскрыть. Но если посмотреть внимательно, то мы культивировали зависть. А, скажем, западный мир капиталистически культивировал жадность. Он хотел поработить Россию, ее ресурсы как-то захватить, да, путем захвата. Не только Россию, но и мир в целом. Вот этот спрут, эти карикатуры рисовали, дядюшка Сэм, он спрут, он просто вот все это охватывает, жадный, забирает все себе. Вот. А коммунисты, они отбирают все, что накапливается, и национализируют. Потому что вот это как бы зависть так действует. И вот представьте, мы культивировали зависть 70 лет, организованно, так? А потом мы увидели, что нас обмануло правительство. Но я читал об этом, не знаю, как вот, правда, неправда, что были найдены большие там запасы золота у наших лидеров, коммунистов, там какие-то проблемы такие вот видели. И люди в один момент разочаровались в нашем управлении. Это произошло внезапно в годы перестройки, как вот резко, помните, да, это был страшный период времени, 90-е годы. Начало 90-х, вот и вот этот период времени, где в криминальных войнах погибло около миллиона человек. Люди взялись за оружие буквально, стали, вот эта зависть, она вырвалась наружу, на свободу. Почему так чудовищно все произошло вот в эти годы? В мире, наверное, аналогов нет, чтобы такие чудовищные вещи происходили в таких масштабах государственных. Я не знаю, мне кажется, нет. Вот в России это было очень чудовищное явление.
В России было много чудовищных явлений. Ну, вот перестройки таких. Петра, несколько революций подряд в начале 20 много века. Крови, это много крови было, очень много испытание крови. Великой Отечественной войной. И тут еще вот это испытание.
И да. Вот, и в моем понимании еще в голове сидит, как вот, знаете, как вот я когда свастику вижу, в моей голове сидит фашизм. Это отпечаталось на всю жизнь. И в 90-х годах у меня это отпечаталось, что бизнес это какой-то, знаете, криминал вообще. Это какие-то бандиты. Вот это так вот, вот запечатлелось у меня, вот такая самскара на всю жизнь осталась. И, может быть, до какой-то степени это все еще вот способ выжить у нас. Не способ сотрудничать, любить и жить, а способ именно выжить бизнес, понимаете? Выжить в рамках страны, вот эти кризисы постоянные, это борьба какая-то идет внутри, извне, там эти, не знаю, сейчас сложный, очень сложный период времени с точки зрения экономики у нас вообще отношения какие-то внутри. И как бы организовать вот нашу честность? Вот почему нет таких, ну, как бы, критериев? Почему мы об этом не говорим? Почему мы это не культивируем? Не культивируем.
Ну, отчасти они культивируются. Почему? Там в семье, не знаю, в мультфильмах, в школе.
Недостаточно. Это нужно культивировать на уровне организации, экономики и политики. Вот это время сейчас приходит. Вот тогда мы почувствуем поддержку, потому что в семье это, естественно, нужно. А в жизни все по-другому.
Вот такой у меня тогда вопрос. Коль скоро мы понимаем, что существует иерархия управления, но ведь наверняка существует иерархия целей, задач, ну такая стратегическая иерархия. То есть существует стратегия большого, например, там, мира, стратегия государства, стратегия района, стратегия микрорайона, стратегия предприятия, которое находится в этом районе или микрорайоне, стратегия лично этого предпринимателя, который это предприятие организует. И они должны быть все увязаны. Ведь правильно, да? Получается, что этот предприниматель, он не может выстроить свою стратегию личную, либо стратегию своего предприятия, не понимая вот эти вот, как матрешки, большие стратегии и большие по там, экстенсивности там, понятия, цели. У нас их они не проявлены в обществе, их не видно. Но коль скоро мы существуем, наверное, они есть, я так предполагаю. Если табуретка стоит, значит, она живет со своей стратегией. Вот как ему отыскать свое место внутри стратегии большего? Следующие матрешки.
Например, конфликт между подчиненными решает начальник. Угу. Да, есть авторитет. Конфликт между главами департаментов решает более высокое начальство. Конфликт между, скажем, областями или городскими структурами решает, скажем, на уровне уже министерств. Конфликт между министерствами решает, скажем, президент. Конфликт между странами кто решит? Один философ сказал: война. Но веды говорят, нет, Бог. То есть мы должны до конца эту иерархию довести. Довести иерархию нужно до конца. Вот в чем как бы наша недальновидность. Угу. Мы упускаем самое главное. Полное целое, обобщающее нас всех, объединяющее, примиряющее нас всех, всех живых существ. Все страны, все города, все области, всех уполномоченных силой, властью, деньгами людей. Над ними должен быть еще более высокий разум. Всегда, испокон века, люди медитировали на Бога. Были благочестивы, стремились к этому. Во всяком случае, они честно признавали свои ошибки перед Богом, когда они были религиозны. Угу. Вот до сих пор, если в Индию поехать, допустим, там, где области есть такие вот очень духовные, до сих пор остались, там люди спорят друг с другом. Один обвиняет другого. Они идут в храм, и в храме перед алтарем не могут солгать. Все.
Ну, в конкретном предприятии нет алтаря, там местный царь и бог – это владелец, либо там генеральный директор, там что, какой статус, не так важно сейчас в разговоре. Важно, что если, вот говорят, там больше возможностей, больше ответственности, у него больше ответственности, но при этом если по иерархии вот, божественное пронизывает все до самого низа и снизу доверху, да, то как этому предпринимателю принимать решение, как вы говорите, медитировать на Бога? Как ему медитировать на Бога, если у него цифры в отчете?
Не имитировать Бога, я бы сказал.
Не имитировать?
Не имитировать Бога, потому что медитировать на Бога, значит, медитировать на его законы также, на законы жизни, на природу людей. То есть то, что от Бога в этой жизни мы видим. Каждый человек представитель Бога, если он честный, если он чистый. Каждый. И вот это от Бога. И вот это, на это мы должны медитировать. На эту сторону жизни, божественную сторону жизни. Это долг человека именно. Видеть Бога во всем. Но нужно изучать это понятие. Это не слепое понятие, которое слепляет наш разум и опиум для народа. Это должно быть наукой. То есть какие же божественные проявления есть у нас, проявления, которые поддерживают нашу жизнь и дают ему развитие. Это и есть божественное проявление. Например, разум, добродетель, забота о ближнем, ну и так далее. Это то, что поддерживает наши отношения, скрепляет их и делает процветающие. Например, если люди станут честными, экономика мгновенно улучшится.
Ну, в этом я убежден абсолютно.
Видите, да. Как все просто. Да. Только мы не знаем эту науку, как же стать честными, потому что
Что об этом говорят веды? Есть какие-то понятия, связанные, ну, условно, вряд ли там есть понятие предприниматель, но вот с лидерами, организаторами.
Веды говорят, что когда на первом месте религиозные законы, духовные законы, тогда экономика автоматически процветает. Они не изучают отдельную экономику. Она автоматически процветает. То есть автоматически. Это означает, что она сама по себе развивается.
То есть вот эти вот древние знания, знания древних, они не делят нашу жизнь на экономику и
совершенно
жизнь.
Верно, совершенно верно. Да. То есть первое, что мы должны понять, это слово «дхарма». Свой долг и обязанности. Порядок в стране будет тогда и в бизнесе, когда каждый человек на своем месте. То есть никто не должен занимать чужого места, кому-то подражать, или кого-то подсиживать, или делать какую-то неестественную карьеру из зависти и жадности. Заниматься своим делом честно перед Богом. Этого достаточно для его счастья и совершенства, своей природы. Если же мы имитируем чужую природу, мы нарушаем порядок, гармонию в обществе.
То есть если я хочу быть похожим на соседа, таким же крутым на Бентли и с замком,
Вот это и есть проблема.
Вот
ну,
Сальери
вот хочет быть похожим на Моцарта.
Да, да, да.
Он же хочет быть на Моцарта похож. А что в итоге он просто травит его, чтобы остаться без Моцарта. И он думает, что теперь я буду как Моцарт. Но так не произойдет, потому что Моцарт – это талант, это качество. Это не просто присутствие какой-то личности, а его дхарма, его природа. То есть вот нам нужно изучить эту природу. Когда говорим о Боге, мы говорим о природе. То есть изучить природу божественную, не искусственную природу, где я из зависти что-то имитирую, из престижа что-то имитирую, подражаю кому-то, я не знаю, кто я таким образом. Я знаю много людей, которые хотят быть бизнесменами, но у них нет такой природы быть бизнесменами.
Да, так бывает довольно часто. Это как раз вот из разряда вот культивирование там жадности или зависти. Mm-hmm. Если мы культивируем, то почему он может, и я хочу быть так же?
Потому что настоящий бизнесмен, природный бизнесмен, он заботится о подчиненных, как о собственных детях, говорится в ведах. И он тонкий ценитель искусства. Он меценат. Он знает эти ценности тоже. Это тоже богатство, не только деньги. Он высоконравственный, чувствительный к ценностям и красоте человек. Это утонченная личность. Это качество бизнеса.
Что еще веды говорят о лидерах, об их качествах, о том, как идет взаимоотношение между лидерами?
Бхагавад-гита говорит: «Яд-яд ачарати шрештха». Шрештха — это санскрита, значит лидер, лучший. Шрештха значит лучший. Яд-яд ачарати. Яд-яд значит что бы ни, то или другое, неважно что, что бы ни делал, ачар поведение, как бы ни вел себя лучший, все остальные последуют за ним. Вот так общество становится на правильный путь. Если лидеры примут духовную культуру и будут ее применять, все очень быстро на глазах будет меняться.
Ну, до какого-то момента общество будет идти, а потом, если будет чувствовать какую-то, ну, во всяком случае, русское общество, и будет чувствовать какую-то некую несправедливость, все тормознется.
Несправедливость – это нужно знать обстоятельства также. Дело не в том, что есть несправедливость. Это не так важно, потому что, если мы рассмотрим закон причинно-следственной связи, несправедливости как таковой нет. А вот важно уметь контролировать чувства, научиться терпеть шероховатости судьбы, когда кажется что-то несправедливым. Нужно следить за своим поведением, не за событиями, а за своим поведением. То есть к людям нужно быть очень добрым и мягким, к себе очень требовательным и жестким к своему поведению. Вот это пример. Это значит великая личность. Остальные будут делать то же самое. Будут добры друг к другу и очень строги к себе. Не наоборот. Себе я позволяю, что хочу, это мое дело, но с вас я три шкуры сдеру. Вы должны делать то-то и то-то. Это сейчас и в семьях, и на работе мы видим это, что родители хотят из детей что-то сделать, то, что сами себя не сделали. Это невозможно. Они только нервы тратят, портят себе и другим. То есть именно стать самому очень строгим к самому себе, уметь контролировать, обуздывать свои чувства, гнев. И тогда вот эта несправедливость, понятие, оно не будет таким острым, революционным. Просто мы видим, что ну дорога такая в жизни, да, гладко все не бывает. Но там можно волей-неволей ошибиться, там волей-неволей можно, конечно же, что-то вот солгать даже неосознанно. Да, все это бывает. Но чуть-чуть больше доброты, чуть-чуть больше строгости к себе, и уже можно ехать. Уже можно прекратить войну, уже можно передвигаться как-то. Быть чуть-чуть более снисходительным в этом плане. И просто нужно знать, какие вещи мы можем прощать, какие нет.
Необычная тема. И это... И откуда я могу знать, что я могу прощать, а что нет?
Для своего духовного как бы продвижения я должен простить все, что в жизни случилось со мной плохого и несправедливого.
И просить или кажется, да, что плохого и несправедливого.
Да, тут то, чему я был причиной беспокойства, несчастья для кого-то, да, или, то есть, или кто-то, да, я должен для блага своей жизни, своего умонастроения, своей свободы, быть независимым от этого, уметь прощать, отпускать это все. Это для своего же блага. Не в угоду справедливости, а именно для своего собственного духовного блага, для своей свободы это оставлять. Что я должен научиться прощать, чтобы там ни было. А вот закон, который существует, вот он не прощает, он присуждает наказание. С точки зрения закона, вот это мы говорим уже другой уровень, справедливость. То есть духовный уровень прощения, уровень на человеческой жизни, есть законы. И во власть закона мы отдаем того, кто не исправляется, кто не исправит. Если исправляется, мы его прощаем просто, он исправляется. Не надо его наказывать. Если он не исправляется, да, закон работает с ним.
Да, ну, потихоньку время программы подходит к концу. У меня вопрос, наверное, один из последних. Древняя история с ведами – это то, как наши предки далекие видели мир, понимали его, чувствовали. Сейчас есть такое понятие, как наука. Наверняка древние там не делили жизнь на науку, религию, для них это было все едино. Сейчас вот религия и наука, ну, не знаю, теософия и наука, они как-то соединяются с вашей точки зрения или нет?
Ну, в моей жизни они соединяются. Я думаю, что в жизни, которую наблюдаю, по-разному. Есть люди, которые могут это синтезировать, как бы объединить в своей жизни. А вот в жизни, в нашей социальной, пока нет такого единства. Если человек на самом деле верит в Бога и следует писаниям каким-то, то он должен верить в единого Бога и уважать все писания. Вот это будет единство. Тогда мы увидим, что вот теперь мы достигли единства.
Что бы вы могли пожелать предпринимателям, таким, с большой буквы «П», в наше время? Кто умудряется двигать предприятия, проекты сейчас?
Я бы пожелал благотворительности. То, что люди ожидают от больших-больших предпринимателей, от очень богатых людей, люди ожидают благотворительности.
Благотворительности не в смысле подать денег для какого-то концерта, а благотворительности. То есть творение блага.
Высшая благотворительность – это когда мы организовываем передачу знаний людям, образование даем духовное. То, что сейчас не достает обществу, науку отношений и так далее. Если эти лидеры сами начнут изучать эту науку и организуют это для общества, это большое дело для России.
Спасибо, Александр, вам огромное за беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Я бы хотел немножко отметить некоторые ответы Александра, которые мне лично пришлись по душе. И чтобы дальше не плодить вот эту организованную жадность или организованную зависть, как мы только что обсуждали, вот несколько советов. Сохранить равновесие и добавить то, чего не хватает. Это совет предпринимателям, да? Великолепная тактика души – это проникнуться доверием, да, и не обмануть. Не имитировать Бога и не имитировать никого, то есть не подражать никому. На мой взгляд, прекрасный совет. К людям быть мягким, а к себе требовательным. Как бы странно для бизнесмена это не казалось. Александр, еще раз спасибо, что сегодня были с нами. Друзья, спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Подключайтесь к каналу «Человек Дела» и каналу «Медиаметрикс». Вам успехов в делах, будьте спокойны, и все у вас будет. Всего вам хорошего.